Киргизбаевские болтуны-бородачи, так же как за чаем, сошлись в полуденную пору за обедом. Они только что вернулись в базары и даже не распрягли лошадей. После обеда в путь домой. Вместе с Абаем земляки уселись за стол отведать мясо. И вновь в три голоса стали уговаривать Абая немедленно убраться из города в степь. «Пусть врут горожане, уедем к своему народу, бежим от беды поскорее, да подальше». «А куда уйдешь, когда гибнет твой народ?» — спросил Абай. «Хорошо ли в страхе бежать от своих? Чем мы лучше горожан?» Жуман процедил сквозь зубы важно и презрительно. «Что ты выдумываешь? Какой это народ? Сброд из 40 родов, городские жатаки. Твой народ — сородичи по крови, тамухны. Ты о них думай». Глубокая складка прорезала широкий лоб Абая. «Ну, довольно», — гневно выговорил он. «Наелись, наболтались, а теперь уезжайте. Какое вам дело до меня? Зачем вам знать, кого я считаю своим народом? Ступайте, ступайте!» И он выпроводил из дома Киргизбая. Смущенные гневом Абая, бородачи молча поплелись к своим телегам. Оставшись наедине с Добежан, Абай объяснил ей, почему нужно перебираться на другую квартиру, более просторную. К нему будут приходить люди за советами, даже из аулов приедут. Ему неудобно обременять гостеприимную хозяйку. Поблагодарив Добежан за встречу, Абай в тот же день переехал в дом ташкентца Кумаша, где обычно останавливался. Дом Кумаша стоял в средних жатаках. Здесь нередко встречались одноэтажные и даже двухэтажные каменные здания под тесом, а то и под железной, чаще всего зеленой крышей. Эти добротные строения, возведенные татарскими и казахскими купцами, тянулись цепочкой вдоль Иртыша. Торговые ряды и базар Слободки располагались выше по берегу на холме. Среди них выделялись больница, пожарная, каланча и почта, а неподалеку от них канцелярия пристава Смирнова, которого казахи называли управителем Слободки, Забедейши, пристав. Кумаш построил свой дом возле мечети, почти в центре Слободки. Нижний этаж его сложен из красного кирпича, верхний из толстых бревен. Высокая тесовая крыша видна издалека и радует глаз тщательной отделкой. Владение Кумаша, по примеру сибиряков, обнесено плотным дощатым забором с высоченными воротами, сооруженными из добротного теса. Через эти ворота в глубину обширного двора въезжают телеги и находят пристанище под кровлей навесов у так называемых лабазов. В доме Кумаша Абай обычно устраивался в нижнем этаже и сейчас остановился в просторной светлой комнате, выходящей окнами на солнечную сторону. Здесь он чувствовал себя как дома. В тот же вечер Абай пригласил к себе одного из почетных жителей Слободки, муллу Сармоллу. Хотя Сармолла и не был имамом мечети и не так часто встречался со служителями веры, с хальфе, харе и муэдзином, но он обучал детей слабожан грамоте и лучше многих других знал, что творится в Слободке. Хальфе, окончившие медресе ученые-богословы, из них избираются имамы. Харе, духовное лицо, заучившее наизусть весь текст Корана. Муэдзин, служитель мечети, призывающий с минарета мусульман на молитву. Холера свирепствует повсюду. После рассказа Сармолла в этом не оставалось сомнений. Он называл Махалла приходы, где люди болели и гибли. Город Семипалатинск Сармолла делил по числу мечетей на 7 Махалла. Слободу Бержак на 2. Верхний Махалла и Махалла Тенебая, где Бай Тенебай построил мечеть. Болезнь и смерть бродили по всем 9 приходам, и безжалостно косили бедняков, занимавшихся тяжелым и изнурительным трудом. Самому Сармале редко доводилось участвовать в жаназа, но он знал, сколько переплатили родственники умерших духовенству за отпущение грехов. Сармала утверждал, что с первых же дней холеры муллы стали быстро богатеть. Для имамов, муэдзинов, хальфе и харе наступило благодатное время обильной жатвы. Не скрывая своей ненависти к личным соперникам и врагам, он назвал несколько имен. По его словам, такие люди, как Шариф Жан Хальфе, Самат Хальфе, слепой харе и муэдзин Самурат, сейчас просто ликуют. Они выручают большие деньги от джаназа, фидия и хатыма, от семидневных и сорокадневных поминок. Доходы их растут беспрерывно, день и ночь. Фидия – отпущение грехов, хатым – поминальная молитва. Народ гибнет, а они жиреют на глазах Мирза Ибрагим. Сармала говорил с заметным акцентом муллы арабиста. Таких доходов у них не было даже в дни айтов. Айт – мусульманские годичные праздники. Рамазан айт, Курбан айт. Справедливо молвит народ. Где много ковыля, жиреет вол. Где много смертей, мулла. Даже сам хазрет, имам мечети, достоин осуждения. Безжалостные, развращенные люди. Хазрет – святой, старшее духовное лицо в мечети. Сармулла умолк и тогда заговорил Абай. Нужно добиться, чтобы поменьше собирать людей на похороны. Надо предупредить народ, как опасны в дни холеры и поминки. «Да, да, да», — закивал головой Сармулла и еще яростнее начал хулить своих врагов Хальфе и Муэдзина. Абай слушал его с явным неодобрением. Сармулла, видимо, заметил это и очень горячо заговорил о том, как важно правильно наставлять народ в трудную годину. Но тут вновь сбился на брань. Шарифжан Хальфе, Самат Хальфе и Муэдзин Самурат будут только мешать. У них душа не болит за народ. Сармулла, увлекшись, закрыл глаза, замотал головой, защелкал языком, подобно птице. «Нет, нет, не болит». Абай выделял Сармаллу из среды духовных лиц. От многих имамов, хазретов и хальфе он отличался широтой взглядов, хорошо знал стихи восточных поэтов и хранил у себя дома их сочинения. Абай доводилось брать у него книги шейха Сагди, Дивана, Хаджи Хафиза, Алишер Наваи. Сармалла считался образованным человеком, недаром семипалатинские жители стремились обучать у него своих детей. На Сармаллу Абай возлагал большие надежды, но, беседуя с ним сегодня, едва ли не с первых слов понял, что и его, как и других мул, распирает самая обыкновенная корысть и лютая зависть. Тот на жаназа сорвал больше, этот на фидия хватил крепче. «Позвольте, Сармалла, ведь писал же поэт, кто мне расскажет об одном грехе соседа, тот поведает о сотне моих пороков всему свету. В дни людской гибели и горя не следует так много говорить о своей ненависти и вражде». Сармулла густо покраснел и торопливо заговорил. «Конечно, конечно, Мирза Ибрагим, вы правы, виноват, кругом виноват. Что вы мне посоветуете? Обратитесь добрым словом, приходящим в мечеть на молитву. А еще лучше, в пятницу после проповеди, хутпа, выступите с наставлением перед людьми своего прихода. Объясните им, как предостеречься от болезни. Мне кажется, надо иначе устраивать жаназа, хатым и поминки, чтобы как можно меньше собиралось людей». Сармулла чувствовал себя пойманным на слове. Впрочем, Абай раскусил бы его, если бы он и не был так откровенен. Сармалле захотелось поскорее уйти. «Хоп, хоп, вы правы. Зачем говорить полезные слова самому себе дома? В самом деле, пойду-ка я лучше к людям прихода». Он поднялся. Абай тоже встал и, проводив гостя до дверей, учтиво попрощался с ним. «Я считаю, что служители веры в неоплатном долгу у народа. Я советую вам, начните со своих учеников. То, что вы внушаете им, они непременно передадут своим родителям, а те – соседям. Среди взрослых также много ваших бывших учеников. О них подумайте в первую очередь. Люди прихода вас признают наставником и поверят вам скорее, чем посторонним. Я считаю, что это не только долг вашей совести, но и обязанность перед народом». «Да-да», — Сармалла закивал головой и смущенно скользнул за дверь.